Постоим еще немного. Поблагодарим Бога за это. Склоним голову. Милосердный и святой Отец, Боже, мы так рады, что Ты Бог и самая своевременная помощь во время беды. Мы благодарим Тебя за все, что Ты для нас сделал. Словами не выразить, как мы всем сердцем это ценим, и что Ты пришел спасти, когда мы были в беде. За эти годы мы научились доверять Тебе и верить Тебе. И прошу Тебя, Господи, излить сегодня свои благословения на этих людей. Да не останется к концу собрания среди нас ни одного немощного. А если у кого-то не налажены отношения с Богом, то пусть сила, поднявшая из могилы Иисуса, оживит их смертные тела и душу, Господь, и обратит к Тебе. Даруй это, Господь. Если у кого нет Святого Духа, пусть сегодняшний день станет для таких замечательным, незабываемым днем, когда Бог изольет на них Своего Духа. Даруй это, Господь. Прости наши грехи. Я прошу Тебя благословить брата Салливана, моего милого и дорогого друга, что думает о людях и при любой возможности старается им помочь. Прошу Тебя благословить брата Салливана. Благослови везде служителей в этом регионе. Господи, да не испытывают они недостатка ни в чем, а стойко стоят за кафедрой и провозглашают Слово Божье. Ибо мы живем в завершающие часы истории этого мира. Да осеняет нас благость Твоя в такие времена. Ибо просим этого во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь. Очень вам, Богу, благодарен за это. Брат Салливан взял это на себя. Понимаете, брату Салливану так поступать не стоило. У нас все было для этого взято. Благодарю вас за доброту. А вот добровольные пожертвования собирать не стоило. Нет, не стоило. Ведь, понимаете, гостиница и наше питание и все нужды были оплачены. Но благодарю вас от всей души. И это отправится на миссионерство, и чтобы люди приходили к Богу. Не на сигареты, виски, не на что-то порочное, а на правое дело. И прошу Бога учесть это на вашем счете. И каждый пожертвованный на это служение доллар или цент, или пятачок умножить в 10 тысяч раз. И хочу сейчас за предоставленное нам для этих собраний здание поблагодарить армию Соединенных Штатов. От всего сердца я, конечно, их благодарю. И, насколько понимаю, брат Салливан сказал, что все полностью будет оплачено. Другого я и не признаю. Ни разу не уезжал из города, задолжав даже цент. Все оплачивалось полностью. Не нужно оставаться кому-то должным, нужно быть честным и искренним. И если есть долг, то пойти лично встретиться и сказать, что долг есть, но чтобы немного подождали, и он будет выплачен. Понимаете? Всегда лучше так. Честность, искренность – это четкий признак христианства. Нужно жить согласно словам. А если самому не жить, понимаете, с чего ожидать, что так будут жить другие? Так что вы письмена написанные, читаемые всеми человеками. Потому и будьте всегда честными, справедливыми, чистосердечными. Как бы ни было трудно, говорите правду все равно, потому что не придется выдумывать. А если соврать, то это просто ужасный поступок, и хоть иди десятой дорогой. Эта ложь все равно догонит. Просто будьте честными, это правда, и никогда не придется ничего выдумывать. Вот так и с Библией. Говорить только так, как сказано в Библии, не иди на компромисс. Говорить только так, как это здесь написано. И можно будет на это указать. Это же вот так наносится поражение сатане. Сатана сказал Иисусу: «Если ты Сын Божий, ты сделай чудо». Говорят, что ты чудотворец. Ну-ка, преврати эти камни в хлеб, ты же голоден. А он сказал: «Но написано, что не хлебом единым будет жить человек». Видите, он взял слово Отца и поразил дьявола прямо на его же территории. Значит, и вам это под силу. Поражать словом Господа дьявола на его территории. А еще всегда буду благодарен брату Салливану. Это, простите за эти слова, но думаю, брата Салливана он изготавливал, выбросив шаблон. Второго такого нет. За всю жизнь встречал только одного напоминающего брата Салливана, Говарда Кедла. Не знаю, были они знакомы или нет. Брат Кедл был просто старым добрым деревенским парнем наподобие брата Салливана. И руки в карманы так засунет, что подтяжки трещат. И говорил, глядя в сторону, это был просто неповторимый Говард Кедл. И я очень рад, что у меня есть такой друг и брат в Евангелии, как брат Салливан. И прошу Бога благословить его и его небольшую церковь, его дорогую жену, его близких. А вам, присутствующие здесь служители, вам и о ваших собраниях, проповедники полного Евангелия, скажу, что у нас могут быть друг с другом разногласия о незначительных технических моментах Писания. У меня с женой разногласия. И знаете, из-за чего? Ей нравится яблочный пирог, а мне вишневый. Потому и разногласия. И скажу, как поступаю со своим. Люблю взять приличный кусочек горячего вишневого пирога. Не отказался бы прямо сейчас. А сверху маслица, да еще патоки на все это. И, брат, вот это вкуснотища! А жена от такого в ужасе. Думаю, она от калорий в ужасе. А так бы понравилось, но вы же знаете, женщин. Трясутся, отощают так, что не ущипнуть, а туда же. Все хотят худеть. Натура у них такая, думаю. Так что, а вот мне нравится. Ну, вот здесь разногласия, в другом же все нормально. Но видите же, что полного согласия нет. И, братья, у нас будет то же самое. А главное-то, есть пирог. Вот это главное. О крещении Святым Духом и пришествии Христа и основных фундаментальных евангельских понятиях Библии мы-то в принципах. Ясное дело, одно и то же. Мы вместе, как мощное войско, идем к Голгофе одной огромной братской колонной, без деноминационных барьеров, без всяческих препон. И буду очень рад, если смогу вам чем-нибудь помочь, и уверен, вы мне скажете то же самое, и сможете помочь мне. И знаю, чем сможете молиться обо мне, чтобы Бог не дал мне уйти не туда. Я от всего сердца не хочу идти не туда, хочу идти туда, хочу поступать правильно. Ведь я понимаю, как однажды сказал брат Джек Мор, говорит: «Брат Бранхам, из-за всего, что у тебя было, в день суда, не хотел бы оказаться на твоем месте. Бог-то многое из тебя спросит, — говорит. Он-то в руки тебе доверил миллионы. Ну так если понимаю, что придется там встать и за всех этих людей отвечать, тогда какое Евангелие я должен проповедовать? С какой искренностью, если в моих руках купленные его кровью? И если он дал мне дар для любой здравомыслящей, поймет, что он без всяких сомнений пришел от Бога. И если при всем этом из-за мнения какой-то группы я кого-нибудь заведу в сторону на неверную дорогу, то уж Бог в день суда взыщет все это с меня. Но когда не так давно видел видение и слышал, как те люди воскликнули: «Взяли вчера по буклету?» Это голос, который издают бизнесмены. Это хорошо. И в этом видении, когда-нибудь напечатаем его со всеми подробностями, там не все. Но там, и когда увидел, и я там был, как вот здесь сейчас, и видел себя, что лежу на кровати, смотрю на жену, и при этом стою там, смотрю на себя. И вот там и были вокруг эти люди. Когда я сказал: «А Павла за проповеданное Евангелие будут рассматривать?» Сказали: «Да». Я говорю: «Так я каждое слово проповедовал точно так, как он». И миллионы воскликнули: «На нем мы и стоим». Понимаете, вот чего хочу, когда перейду туда. Хочу, чтобы было вот так, именно вот так, только то, что говорил Павел. Не хочу ничего, ни добавлять к нему, ни убавлять от него, только то, что сказано в Библии. Вот так хочу, чтобы это было. Понимаете? И вы, конечно, все это держите в таком виде. Деноминации ему со всех сторон будут ставить барьеры. Но и еще, братья иной раз считают, что я против братьев. Бог так не считает, ведь он знает правду, понимаете? Не против братьев. Система мешает нам быть братьями. Не Слово Божье мешает нам быть братьями, а система, в которую вступаем, она мешает нам быть братьями. Точно. Так чего же нужно держаться? Держитесь Слова. А Бог из-за этого всех привлечет к Нему. Это вера. Не создавать организацию, деноминацию, а все полностью хранить в Боге. И, глядя на цель пути, не колеблясь, идти без остановки вперед, а Бог устроит все остальное. Вы столько для меня сделали, я это ценю. Ну, и если смогу чем помочь, молитвенный лоскуток прислать или еще чем-нибудь. И не задавайте вопросов об учении, потому что я не хочу это трогать. Меня столько спрашивают о браке и разводе и подобном, о чем спорят в церквах, а я всегда отвечаю и говорю: спрашивайте пастора. Люди пишут письма и спрашивают: а как с этим и как с тем, а я пишу обратно, вы это получаете. Об этом разговаривайте с пастором. Ведь в конце концов он у вас пастух. Он именно его Бог поставил у вас блюстителем. И у нас могут не совпасть мнения. И дальше у вас в церкви из-за этого будет смута. А это не нужно. Нет. Нужно лишь, чтобы оставляли греховные дела, получали то, что находится в Библии, и без остановки шли вперед к Богу. Понимаете? А если принести в церковь какие-то трения и прочее, то в церкви нарушится порядок. Так что лучше пусть о браке и разводе, и об этом, и о том вам рассказывает пастор. Пусть он это сделает. Он тоже Божий слуга, и ему дано все необходимое для таких вопросов. Помните, как раненого нашел добрый самарянин? Он привез его в гостиницу, то есть в церковь, и дал там человеку две монеты и сказал, что если издержит больше, то заплатит, когда придет. Так что и у него есть две монеты. Если это муж Божий, то и он окажет вам помощь. Если это опирающийся на Слово Божье муж Божий, то у него есть то, что дал ему Бог, дух и слово. Правильно? А как мы поклоняемся? В духе и в истине. А истина – это слово. Правильно? Ну, и еще раз сердечно благодарю вас. И ужасно устал. Сегодня совсем не отдохнул. Пока жив, больше не буду останавливаться в гостинице. Сплошная попойка на всю ночь. Хлопают дверьми и кричат, а женщины... Хо-хо. Так всю ночь и не сомкнул глаз. И все дела. Так что больше в гостиницу не поеду. Буду в мотеле, куплю легкий грузовик, чтобы в нем спать где-то на площадке, куплю его, палатку и спальный мешок, или буду там, где больше никого не будет, где-нибудь. Так и есть. Эта страна так погрязла в грехе, что нечему удивляться, нет живого места, и прогнила насквозь. В вашем же штате, в другом городе, да не только в этом штате, а везде. Несколько лет назад здесь же, в этом штате, был в большом городе на религиозном собрании, а какая-то религиозная группа от какой-то традиционной церкви тем вечером проводила съезд, где были и подростки. Так еще никогда и в Африке бывал, где колдовство вуду, и везде, и нигде еще такого не слышал. А утром, не смогу сказать прямо, здесь смешанная аудитория, на полу были следы совершенных аморальных дел. Повсюду валялись бутылки от виски, и эти зеленые юнцы, парни и девушки, всю ночь провели вместе в одном помещении, а утром появился святой отец, и они подходили вот так, кланяясь, прикрываясь именем Иисуса Христа. Я что, безумный? Что со мной? Просто терпеть не могу все это. Это при виде этого просто не могу сдержаться. И вот такое представляет моего Господа Иисуса. Пьянка, аморальный кутеж, использованные теми парнями и девушками безнравственные приспособления, разбросанные на этажах и в мусорных корзинах и бутылки. И что же это такое? И это называют христианством? Неудивительно, что мир погряз во грехе. А грешник что скажет при виде вот этого? Тысячи! Эти девушки напились так, что лыка не вязали, и всю ночь куролесили с теми парнями, а от их слов уши вяли. Уж подушками вот так голову закрывал, чтобы поспать. Эти религиозные шатались пьяными по этажам. И вот такой шум. Ну, такое еще можно ожидать от грешников, ну, вроде тех в Кегельбане, которые считают себя спортсменами. Если из моих детей кто-нибудь хоть шаг сделает к Кегельбану, выгоню из дома. Ага. Называют это спортом. Это не спорт, это... Хочешь хорошо себя чувствовать? Наладь отношения с Богом. Точно. Хочу вам прочитать всего пару слов из Библии. Эти пара слов, которые хочу прочитать как тему, находятся в 17 главе 3 Царств, 1 стих. As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be... Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. Сии годы не будет ни росы, ни дождя, по моему слову. Третье царство, первая глава, 17 глава, 1 стих. Пишите, если кому понадобится молитвенная ткань. Здесь сейчас брат Магуир, мой секретарь. Кому уже приходила молитвенная ткань? Поднимите руки. Брат Джим, поднимись, пусть посмотрят, ты и жена тоже. Вот, мой секретарь и его жена, это они трудятся, рассылают. Вот тот парень и девушка, пославшие вам молитвенную ткань с собрания. Оба посвященные христиане. И когда звоните, и вам по телефону отвечает такой нежный голос, то вот чей голос вы слышите. Его жены. Сегодня приехали ее отец с матерью и остальные, и везде ее родные. Так что... И вам еще знаком господин Мерсер, брат Лео Мерсер, мой секретарь на выезде. Он где-то здесь. И брат Джин Голд. Ну, и постараюсь вам послужить, чем смогу. Всегда пошлю молитвенную ткань. Помолюсь по телефону, сделаю, что смогу. Вот такой странного вида человек. С посохом в руке, развивающейся бородой, в одежде из старого волосатого куска овечьей шкуры, но сияющий в глазах славой Божьей, шел твердым шагом по дороге в Самарию. Ничего примечательного на вид, но несшего, так говорит Господь, для великого народа Израиль. Да, это был Илия Фесвитянин, пророк Господень, неказистый на вид, но имевший слово Господа. не боявшийся предстать перед царем, потому что побывал в присутствии более великого, чем царь, в присутствии Иеговы, потому и знал, на чем стоит. И, появившись перед царем, не мямлил и не заикался, а знал, о чем говорил, потому и мог сказать царю: «Так говорит Господь, Бог Израиля, не будет ни дождя, ни росы, только по слову моему». Почему он так сказал? «Пока не попрошу по слову моему». Так у него же было слово Господа. Это же был пророк, а у пророка слово Господа. Как поразительно похожи Израиль Ветхого Завета и сегодняшняя Америка. Обе влиятельные страны, у того и у этого есть основатели, и люди туда пришли из-за притеснений по религиозному признаку. Израиля притеснял фараон и сотни лет был в рабстве, где не было возможности поклоняться истинному и живому Богу, им не давали такую возможность, и они стали рабами. Но Бог в своей Библии, то есть в своем Слове и через своих пророков пообещал, что Он им даст землю. И они пришли в эту землю и выгнали тамошнее население и завладели доставшимся им, потому что у Бога была в этом какая-то цель. И точно так же наша замечательная страна. Мы здесь пришлые, и страна эта началась с мыса Плимут-Рок и была основана на свободе вероисповедания из-за того, что наши праотцы бежали от притеснений католиков современной Иезавельской системы. И не смирились перед этой ложной Иезавельской системой и пережили немало гонений и пыток. И Бог, как сказано в Библии, 13 глава книги Откровения, пообещал оазис и место. Ведь жена была унесена в пустыню, где ее питали на протяжении времени и полувремени. Бог пообещал Америке, то есть церкви, этой женщине, что придет в эту страну. Вы обратили внимание на книгу Откровения 13? Все звери вышли из моря, из вод. В книге Откровения 17:17 сказано: «Воды, которые ты видишь, суть люди и народы». Все остальные животные появились из этих вод, людей и народов. А когда возникли Соединенные Штаты, то он вышел из земли, где не было людей. И не забывайте, что когда только вышел, то напоминал Агнца. Ну, а у Агнца же два рога, и это гражданская и церковная власть. Но помните, что когда они объединились, вот тогда Агнец заговорил так, как до него говорил дракон. А дракон — это Рим. Когда дракон встал перед женой пожрать ее младенца, только он родится, красный дракон, а перед женщиной Израилем, кто встал пожрать младенца, только он родится? И стал притеснять и убил всех детей от 2 лет и ниже. Рим! Вот этот дракон встал перед женой пожрать ее дитя, только оно родится. И дальше обнаружим, что и эта страна возникла как страна свободы, и была, у нее был Агнец, то есть Агнец Божий. А со временем вот эта наша система заговорила, как дракон, и стала действовать со всей силой, которая прежде была у дракона. Просто полностью похоже. И вспомни, что когда Израиль пришел и завоевал свою родину, Палестину, выгнал населявших эту землю и овладел землей, и мы пришли и забрали ее у индейцев, выгнали их и овладели землей. У Бога для этого была причина. Бог собирался показать миру, что он может сделать с горсткой, пожелавшей свободы, свободы религии, чтобы служить Богу. И что же произошло с Израилем? Он из Израиля сделал самую могущественную страну в мире, и пока он не вышел из воли Божьей, он таким и оставался. А с Америкой что он сделал? Он из нее сделал такую могущественную страну в мире, что и она выходит из воли Божьей. Просто полное совпадение. Когда Израиль там появился, то могучей страной он стал из-за прекрасных руководителей. У них были такие богобоязненные люди, как Давид, царь Соломон. Их боялся весь мир, и под силой Божьей у них появилась возможность жить без войн, без бед. К ним стекался народ со всего известного мира. Бог им послал дар распознания. Он был на Соломоне. И царица Южная из царица Савская ради того, чтобы послушать мудрости Соломоновой, прошла всю Сахару. Это заняло 3 месяца. И когда увидела, что Соломон распознает духов и объявляет тайны ее сердца, она сказала: «Я не слышала о тебе всей правды». Она убедилась, что это Бог. И Америка, основанная нашими предками, прибывшими сюда в поисках свободы вероисповедания. Нас тогда вели благочестивые люди, Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, уважаемые люди, мужи Божьи. Америка тогда была Америкой. Перед форсированием реки Делавэр у деревни Валли-Фордж Джордж Вашингтон молился всю ночь, что до пояса промок, стоя на коленях в снегу. И когда утром американцы начали форсировать, лишь у около 20% солдат американской армии была обувь. Но был принцип. Они за что-то сражались, их не интересовало приходящее и уходящее. Крестьянин останавливал плуг, выпрягал быка, брал винтовку и шел сражаться за свободу, как он ее понимал. И, кажется, на следующий день его шинель и шляпу пробило пулями из мушкета 3 или 4 раза, а его вообще не задело. Вот такие мужи Божьи основали эту страну, великие люди. Неудивительно, что написали: «Пусть нашу землю освещает свободы яркий свет святой, нас защити рукою крепкой». Великий Бог, наш Царь, Господь. В городе Коридон, штат Индиана, разговаривал однажды с одним стариком. Он рассказывал, что в Коридоне когда-то находился конгресс, и он говорил, что ездил слушать губернатора на телеге, запряженной быками. И из всех в костюмах были только они с губернатором. Рассказывал, что разводил овец и стриг их, и мыл шерсть, а сестры выпряли и под брюки сделали ему пиджак. И вот этот старец, 85 или 90 лет, сидел там, брал вот так в кулак бороду и говорил: «Вот тогда, Билли, Америка была Америкой. Смотрел я на этого старца и думал: дружище, ты, большинство, кто помоложе, так не считает, но ты прав. Что произошло с Израилем после этого благочестивого прошлого? Потеряли серьезность. Дошли до того, что перестали следить за тем, что происходит. Хоть и сохраняли религиозный облик, как мы, но без усердия поклонялись Богу. Вид благочестия-то был, но народ стали распускать, и в церковь пролезли разные ереси. Стало вкрадываться поклонение Ваалам, и Израиль помешался на удовольствиях, выпивке. И так далее, а в довершение избрал вождя, не знавшего Бога, Ахава, сменившего отца. И отец был безбожником, богачом, но безбожником. И он предавался всем грехам больше своих предшественников. Но Израиль в пьяном угаре избрал вот такого человека и посадил своим правителем на престол. Прямо как немало американцев сегодня решили, что ничего страшного. Это ж хороший политик, так что какая разница? Никакой. Это же хороший политик. Много, слишком много американцев продали американское первородство. И говорят, если правительство подкинет деньжат, да заживем, то какая разница? Из-за чрева, и похоть, и грешные мирские вожделения продались. И забыли, ради чего мы высадились на мысе Плимут-Рок, забыли свои корни и все спустили, помешавшейся на удовольствиях толпе. Получилось, как во времена Израиля. Америка пошла той же дорогой, тем же путем удовольствия. А там, глядишь, и правительство уже потакает греху. Ты же ходишь в синагогу, ну и в чем проблема? Вот так поступила и Америка. И понеслась сколачивать организации, разные группы, и все больше, больше, больше погружаться в грех. Остались бы с теми истинными принципами, ради которых сюда пришли. Как и тогда, грех стал прокрадываться в церкви, женщины стали стричь волосы, надевать бесстыдную одежду, с каждым годом все укорачивая ее, а мужчины погрязли в этом, том и другом, и игре в карты, а в церкви появились азартные игры. И в погоне за удовольствиями, в своем пьяном угаре стали такими мирскими, что хоть плачь. Выпускаются служители из семинарии, а епископ говорит: «Ребята, проповедуйте, что хотите. Как по мне, кровь Иисуса Христа высохла 19 столетий назад». И церковь превратилась в обычную организацию, ложу. Запомните этот вечер. Совсем как во времена Ахава стало как ложа. Мир начал вкрадываться, служители стали идти на компромисс. И греховные, прогнившие насквозь, дружно ринулись вперед все дальше и дальше. А Бог посылал им пророка за пророком. и нежно, милостиво он умолял людей, а они к нему поворачивались спиной. Они же израильтяне, свободные, великий народ, их праотцы, Давид с Соломоном, добились того-то, потому и хотели своего, и поступали, как вздумается. Точно то же, на что опираемся мы, на Вашингтона, наших праотцев, на то, за что стояли они. Но, брат, мы далеки от этого, как Восток от Запада, наши церкви, как Восток от Запада. Прежняя, сегодняшняя методистская церковь, и какой методистская церковь была когда-то, сегодняшние пятидесятники и те, что были когда-то, баптисты, сегодня и когда-то, было бы время вспомнить прошлое и поговорить о Джоне Смите и многих реформаторах прошлого. Слова Джона Смита перед смертью сказал: «Какой ужас, что методистки начинают носить на руках золотые кольца». Это методист. А что он сказал бы сегодня при виде стрижек и макияжа на все лицо? Шорт! Все это из-за греха. Так что же Бог делал в Америке? Посылал пробуждение за пробуждением, пробуждение за пробуждением. Служители проповедовали слово, старались призвать людей обратиться к Богу. А что они делали? То же, что Израиль, с презрением его отвергли, смеялись над ними, называли орущими святыми, швыряли в тюрьму. Если бы вчера в той гостинице кто-нибудь из моих сестер и кто-нибудь из моих братьев из этой церкви встали бы в том помещении и подняли руки и восхваляли Бога, и восклицали, они сегодня были бы за решеткой за это. А напившаяся тупая толпа идиотских несвятых крикунов может там быть и орать всю ночь напролет, и пьянствовать, и сквернословить, и срывать с женщин одежду и шуметь. И падать на пол и орать всю ночь, и об этом не пикнут. Чему удивляться, что рукой Божьей нам вынесен смертный приговор? Смотрите, Бог снова и снова посылал служителей, давал доказывающие его слово чудеса и знамения. И большинство модерных служителей его в основном отвергали и смеялись над каждым пробуждением. Такие, как так называемая Церковь Христа и остальные дни чудес в прошлом, всеми силами старались это скрыть от горстки остатка Божьего. Как было в Израиле, так точно и сегодня. И Богу часто приходилось вытаскивать свой народ из организаций и деноминаций и для разговора с ними уводить их одних в пустыню. И не переживайте, остаток у него будет. У него был тогда, у него будет сейчас. А они снова и снова проходили через грех, сталкивались с разными вещами, из-за чего? Из-за своих ведущих. Нечем было остановить. Ну, откровенно говоря, немало знаю стран, где арестовали бы тех, кто на улице появился бы одетым так, как одеваются в Америке. Когда я ездил в Сан-Анджело, в Рим, представьте, как все плохо, то у катакомбы святого Анджела был щит американки. «Пожалуйста, оденьтесь и имейте почтение к умершим». А если увидишь, что заходят так называемые американцы, то это тошнотворное зрелище. В Лозанне мы с братом Арганбрайтом однажды где-то были и ели какое-то вкусное мясо. Еда была вкусная. Пришли на следующий день. Мне туда удалось пронести воду, потому что подавали только вино, и каждый раз приходилось под мышкой проносить кувшин с водой. Потому что за стол воду не принесут. И дальше прихожу я туда, и все бы хорошо, как вдруг является мисс Америка. Вот посюда, увешанная дешевой бижутерией, с сопливым пуделем. И вот такой длиннющей сигаретой. Усаживается с таким видом, словно она не весь кто, и сажает этого пуделя. Грязное, мерзкое животное, на стол. А она, бога собаки, говорит хуже всех. Даже десятина с нее не приносилась в Дом Божий. Это как блудница, десятина блудницы сказано в Библии. А вот, пожалуйста. Ради всенощных похождений будут принимать противозачаточные пилюли и чуть ли не за $1000 купят собачонку и будут везде с ней ходить и любить как ребенка, а сидеть на противозачаточных средствах. Нас ждет только хаос! Может, вы больше меня не услышите, но вот что запомните. Нам конец. Вот же, видно же, что происходило, что произошло, и, наконец, пробил великий час. Избрали Ахава. А он дальше женился на Иезавеле, этой ужасной женщине, ввергнувшей весь Израиль, выдала поклонство. И как Израиль тогда, ну это же, чтобы допустить такое у себя в стране, он сам уже должен был стать отступником. Законы-то пишутся людьми и для людей, и мы сделали то же самое. Америка когда-то вообще бы, у нее хватило бы ума не потакать этой уличной девке-блуднице, пившей кровь мучеников, убивавшей их. Из-за чего и бежали сюда в поисках свободы. Уж они ничего этого не выбрали бы. Отсюда и видно, что мы, вся страна, если за такое проголосовали, сами стали отступниками. Ну, сейчас ясное дело, кто-нибудь из убежденных демократов подумает, так, ну, он соберет в правительство хороших политиков. На взгляд плотского разума это может и кажется разумным. А для слова Божьего и духовного разума это глупость, ясное дело, глупость за пару несчастных долларов и снижение налогов или чего там еще. А нашим миссионерам на поприще сегодня дали подых, потому что мы теперь считаемся католической страной. Так ясное дело, раз у России главный коммунист, то и они коммунисты. У Красного Китая главный коммунист, то и они коммунисты, а мы католики, потому что наш главный католик. Да, Ахав, когда взошел на трон, вы скажете, он взошел правильно, а шеей этого трона была и Иезавель. Все оказалось у нее в руках. Посмотрите, как она взяла и ради своей выгоды и жадности извратила даже обычаи этого народа. И из-за замужества принудила к этому Ахава. Вот так сегодня будет и с нашим главным. Я не говорю, что он плохой человек, но посмотрите, кто за его спиной. Блудница. То самое, из-за чего мы бежали сюда, чтобы стать Америкой. Это же основы, на которых зиждется Америка. А мы своими руками вот такое выбрали. Вот теперь вы можете понять, почему мне скоро заткнут рот. Но до кого-то дойдет. Да, почему? Она же в книге Откровения 2.20 называла себя пророчицей, и просто посмотрите, как сейчас пошел грех. Самое сердце бьет в само сердце, и посмотрите, как церкви заполонил модернизм, безбожные дела, и все придет к гонениям, так сказано в Библии, так говорит Господь, точно придет. Ну и что же будет дальше? То же самое, что и тогда. Это же будет и сейчас. Это же она стояла за этим. Она все прибрала к рукам. Прочтите, кажется, это где-то в 17 или 18 главе, где-то там вы найдете, что сделала Иезавель, как овладела Ахавом, и он из-за того, что это жена, даже не пикнул. И посмотрите, на чем тогда держалась страна, на отступнике израильтянине и стоявшей за ним, язычнице жене поклонницы Ваалов. И что же она сделала? Она в результате все сделала таким современным и красивым, а народ так легко это воспринял, что вся церковь, проповедники и все остальные оказались у этого в плену. Или я же говорил, Господь, я один остался. И сегодняшний день напоминает то, что произошло тогда. Они все боялись даже слова сказать, а сегодня разве не то же самое? От страха все как воды в рот набрали. И вот, как оказывается, они лишились якоря, утратили принципы, стали пьяницами, гуляками, помешались на удовольствиях и так далее. Точно как сегодня. А Иезавель исказила Писание, законы так, как было угодно Иезавели. И не забывайте, что ради подчинения масс Иезавель называет себя пророчицей и утверждает, что она единственный голос Божий на земле, и уж плотской разум она, вне всякого сомнения, заставит этому поверить. В Соединенных Штатах возникнет поклонение женщине, и это будет Мария. Я видел это, 1931. Произошло 7 событий, у меня все это есть. Записанное на бумаге записал в 1931. Как я сказал, этот президент Франклин Д. Рузвельт весь мир заставит вступить в войну, посодействует этому. Тогда о войне еще слыхом не слыхивали. Это было во времена депрессии. Я сказал еще одно, и моя мать, убежденная демократка, когда я так сказал, ух, как глянула. Я сказал, неважно, кто это, республиканец, социалист или кто угодно, это так говорит Господь. Говорю, за всем этим женщины получат право голосовать. И дальше, когда это произойдет, из-за их голосов эту страну ждет невиданный позор. И говорю, и за это однажды придет расплата. И на прошлых выборах они это и сделали. Вот кто его избрал. Женщины. И, дорогие негры Юга, ну вы и проголосовали. Скажете, нечего о таком говорить из-за кафедры. О да, есть чего. Это слово Божье. И кровь Авраама Линкольна, освободившего вас там в музее на платье женщины, а вы продали свое первородство. Как вам не стыдно? А остальные за вот такое проголосовали из политических соображений, потому что приверженцы демократов и этой блуднице, выгнавшей нас в эту страну, продали свое первородство американцев и христиан, благодаря которым мы стали теми, кем есть. А видите, как она прокрадывалась? Потихонечку. И сейчас села на престол, точно, на престол в Белом доме. Да посмотрите же, уже обратили внимание, как недавно решили о католических и протестантских школах? Католические финансировать, а протестантские нет? Видите, братишка, вот увидишь, как все это сейчас потоком хлынет. И посмотрите, как поступили они. Посмотрите, что было дальше. Грех заполонил все и дошло до того, и вся страна оказалась на грани. Когда некоторое время назад, не так давно, появились пятидесятники, когда в выборах участвовал Ал Смит, эта страна еще не попалась, тогда у Америки еще хватило ума. Но пятидесятники стали такими мирскими, что все это вошло в распахнутые двери. И за политику, политику, ставшую выше Библии, продали свои права христиан. Только подумать. А сейчас немного посмотрите и понаблюдайте, к чему это все приведет. Ну вот, мы выяснили, что они сделали, и как они это сделали, и видим, что здесь это просто один в один. Грех появился везде. Появилась Иезавель, околдовала весь народ, и смотрите, что она, наконец, стала строить огромные храмы Ваалу, правильно? И туда рекой потекли священники Ваала, и всю землю стали растлевать. поклонением Ваалу. Вот, посмотрите, что они сделали, посмотрите, как все это укоренилось. Смотрите только на их дела и посмотрите, что происходит сегодня. Посмотрите, как католицизм поглощает все больше смешиваясь, прорывается, точно как сказал об этом Даниил. Железо и глина не соединятся, но смешав свое семя, прорвутся. Если протестантка выйдет замуж за католика, детей нужно воспитывать католиками, и все остальное вот так смешиваются, примешиваются, что от Соединенных Штатов останутся одни червоточины. А нам, миссионерам, несущим свободу Южной Америки и остальному миру, что делать? Томми Осборн и остальным, которые стремятся вытащить людей из язычества. А они сразу же могут указать на то, что мы выбрали это же. И нашего главного, а со всем миром, что будет? Каждый здесь должен бы встряхнуться. Чем крыть-то будем? А миссионер что скажет, когда спросят, ты приехал сюда нас от этого освобождать, а твоя же страна на должность, на престол, посадила то же самое? Как же? Что? Пролистайте назад страницы истории, откройте и посмотрите, что раньше такое считалось чуть ли не противоречащим Конституции. В те годы такого не допустили бы. Но видите, мы свои права христиан продали за политику. А вот как дьявол примешивается. Ахав для Иезавели был только номинальной главой. Таким же будет и этот. Просто номинальной главой. Он-то не сам это сделал. К этому приведет стоящая за ним система. Совершенно верно. Христианин посовестился бы. Проснись, поезд уже двинулся. Мы в таком же состоянии, в каком были они, и вот как они распустились. Когда Бог смотрел на свой народ миссионеров, его замечательное любящее сердце должно было рыдать. Поставил их в пример из-за того, что не были разобщены и духовно служили Богу. К ним стекались все народы. И дальше представить, что он жаждал увидеть, как они вернутся к первой любви и будут творить правду. А они уходили все дальше, дальше и дальше, пока все это не закончилось и Иезавелью. И мы поступили точно так же, отошли от принципов Христа. А Бог по всей стране посылал своих служителей. Они проповедовали святость, пилигримы святости, назаряне, пятидесятники. Вернитесь к Богу, вернитесь к Богу. А церкви, существующие с самых этих старых времен, лишь смеялись и потешались, а немало настроенных по-современному верующих, так вообще осуждали все действия этих людей и говорили «это от дьявола». И что получилось? И церковь навострила уши, большинство навострило уши, и тут же понеслось. Если католичке можно в таком ходить, то и протестантке тоже. Если католическая церковь делает это, то и протестантская тоже. А дальше? Если методисты могут, что тогда баптисты? А потом, если баптисты могут, что тогда пятидесятники? Видите, вот до чего довели человеческие системы. Аллилуйя! Это правда. Вот почему я против этого, потому что Божье Слово против этого. Человеческая система, Бог против нее. Его Слово против нее. Его пророки будут против нее. Его истинные слуги будут против нее. Всерожденные от Духа Божьего будут против нее. Посмотрите, до чего дошел Израиль. Как плыл по течению, пока не закончилось Иезавелью, а Америка до чего дошла? Плыла по мирскому течению, пока не закончилось тем, что на престоле оказалась Иезавель. Так и есть. Ну, Иезавель-то сама не сидела на престоле Египта, то есть Израиля, но это была верховная глава под прикрытием этого престола, и католическая иерархия не находится на престоле Соединенных Штатов. Но из-за того, что он связан с ней, она система под его прикрытием, и в Библии же сказано, что в этой стране сделают образ подобный зверю.
Брат, сестра, да в чем дело?
Ну, я понимаю, в чем. В Библии сказано, что наступит этот ладикийский период, и мы как раз в нем.
Можете меня сейчас ненавидеть, но когда узнаете истину, то перестанете. Можете не соглашаться и с шумом выйти, но этим лишь свою сиволапость покажете,
но однажды до вас дойдет. Когда-то до смерти захотите и поймете, что это была истина. Я говорю ее во имя Господне.
Стал мальчиком для битья. Доведет меня однажды до могилы, но если поможет мне Бог, не прекращу свидетельствовать даже до смерти.
Верно.
И вот мы сегодня в таком состоянии.
Все вот так происходит и в Израиле. Таким был Ахав, номинальным главой для Иезавели из-за того, чтобы женился на ней.
И Америка, наш глава, как... А знаете, что наш главный богач? Кто знает?
Мультимиллионер. Кто-то мне сказал, что в журнале или в какой-то радиопередаче или телепрограмме или еще где-то. Джек Бенни или еще кто-то сделал, кажется, Эрни Форд, кто-то сказал, что отец ему помог победить в двух штатах, где его не поддерживали.
А остальные будто поддерживают.
А с чего? Откуда деньги? Торговля водкой и спиртным.
Поэтому и снизил налоги на водку и остальное.
И на этом разбогател, на том, что губит наш народ. На том, из-за чего гниют мозги у нашего народа.
Из-за чего парни превращаются в пьяниц, а девушки в гулящих женщин. Вот на таких деньгах разбогател.
И эта Иезабельская система такая же. Она гнала, травила наш народ при католиках. И сжигала его, и разрывала на части. И все, что угодно.
В ней, как сказано в Библии, найдена кровь мучеников. И вот эти двое соединились, а мы, американцы, и дальше в нерешительности.
Ну так деньжат же подкинули, и жизнь наладилась намного лучше, чем в других странах. Но, брат, не торопись.
Давайте шаг за шагом сейчас разберем, что же произошло. Проповедники сразу взяли под козырек и двинулись вместе со всей системой.
Их просто прижали к ногтю. Вся израильская система пошла следом за Изавелью.
Внешний облик они сохранили, да.
А разве в Библии не сказано, что в последние дни будет вид благочестия?
Все пророчества исполнились, брат.
Дальше идти некуда. Как стране нам идти некуда. Духовно идти некуда. Всем системам идти некуда.
Остается лишь приход Господа и переселение церкви.
А Бог какие только знамения и чудеса не посылал. Что Он только не делал, чтобы людей привлечь, а они лишь дальше уходили.
Да посмотрите на этот город,
посмотрите на этот округ, где сотни и десятки сотен пятидесятников.
А где они все из-за моей позиции за истину, а потому что им кто-то сказал не связываться с этими собраниями?
Бедные вы специально!
Только одно скажу. Пусть Бог помилует вас.
У христиан не осталось твердости, не сила воли, а и нашим, и вашим.
Правильно.
А нужно проповедовать боевое Евангелие, которое камня на камне от такого не оставит.
Пошли вместе с толпой. Еще и удивляются, чего я возмущаюсь.
Потому-то, видите, и оказали теплый прием.
Я в курсе. Приходится быть.
И все вот так шло в Израиле, пока из пустыни, твердо ступая, не пришел немолодой, заросший волосами человек. Илья Фесвитянин. И пришел из пустыни, а не из какой-то организации. Они ему вообще не сдались. Это же был пророк Господень. Брат, он и Иезавельскому царству за его дела устроил хороший переполох.
Его возненавидели. Гарантирую, что ему никто не помогал. Так сказано в Библии. Точно. Представляю, как от него взрывались те накрашенные Иезавелей. Подобно Иоанну, он положил секиру у корня дерева, щепки летели куда угодно, но он не останавливался. Вся страна из-за него зашевелилась, когда он показывал их прочность и пытался вернуть их обратно к истинному живому Богу и к его слову, а не иезавельскому поклонению. А они что сделали? Приняли его, возненавидели, а его слово все равно звучало, ведь он нес «Так говорит Господь». С ним действовал Бог и, исполняя его слова, показывал, что это помазанный пророк. И по всем его делам было видно, что это Божий пророк, а ему все равно не верили. Он же громил их театры и говорил, какие они порочны, и что Ахав лишь на подпевках, верно? И заметьте, что ему не верили, а он все равно его проповедовал, с ним не соглашались все проповедники. Он же сказал: «Я один остался, Господь, посмотри на них, они вообще не хотят, ни один, никто не помогает». Но у него было поручение, и он его выполнял, он нес слово Господа, так говорит Господь. И набрасывался на страну, набрасывался на церковь, на все что угодно, и Бог был с ним. Нам обещано, что в последние дни он и в эту страну снова наведается. Я знаю, что Иисус, когда от Матфея 17, когда его спросили, почему книжники говорят «Илия», и смотрите, что он говорит, «Илия истинно должен прийти прежде, прошедшее будущее время», а дальше он приводит в пример Иоанн. А Иоанн не книга Малахии 4. Иоанн книга Малахии 3. «Вот я посылаю ангела передо мной приготовить путь». А книга Малахии 4 он сказал перед наступлением великого и страшного дня Господня, когда земля сгорит, как солома, перед тем днем я пошлю Илию. А это был не Иоанн, потому что Господь не сжег землю, когда пришел Иоанн. И если обратить внимание, то в последней главе, в последнем стихе он сказал, и он, смотрите, он будет говорить, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Вот и смотрите сейчас, что сделал первый Иоанн, первый Илия, когда пришел. Пришел и принес послание, и твердые сердца ортодоксов обратил к вере молодой церкви. Детей. А когда в последнее время придет следующий Илия, то должен будет сделать наоборот и взять сердца отцов, сердца детей, вернее, и обратить их обратно к вере отцов Пятидесятницы. Видите разницу? Он не будет одним из этих наших сегодняшних так называемых, а направится обратно к книге Деяний 2 и начнет оттуда. Будет проповедовать чистейшее Евангелие, скажет именно то, что сказал Петр в день Пятидесятницы. Ведь его слова в Пятидесятницу полностью подтверждаются всеми остальными писаниями. Когда придет Илия, то не будет заигрывать с какой-то организацией, как Илия будет ненавидеть женщин, точно как, то есть, плохих женщин, точно как Иоанн. Как они будет любить глушь, он не пощадит. Мы ожидаем его прихода. Он придет. Бог сказал, что он придет, и он будет здесь. Думаю, что наше сегодняшнее послание по-любому предвещает его великое пришествие. Так точно. Он на подходе. Уже родился. Он, как Илия, неожиданно явится из глуши. Где-нибудь он о себе заявит. Он будет проповедовать книгу Деяний 2. Он вернет веру древних отцов Пятидесятницы, веру детей Пятидесятницы к вере отцов Пятидесятницы. Направится сразу в книгу Деяний 2, Деяния 2:38, и дальше принесет действительно чистейшее Евангелие. И никаких связей ни с Иезавелью, ни с ее системой. Это будет Божий слуга, никаких сомнений. В Библии сказано, что он придет. Точно как в начале или змея в Израиле, он будет пророчествовать и своим посланием ткнет в лицо этим Иезавелям. Его возненавидят, ему не будут помогать. Нет, нет. Он придет. Это пообещал Бог, и он появится на сцене. Как в нем сказано, он будет проповедовать избранной церкви, приводя избранных в чувство, стряхивая плотской лоск, мир и остальное стряхивая, вываривая это, собирая церковь как народ. Понимаешь, что вы скажете, это будет моя деноминация? Брат, ты ошибаешься. Система из одного человека Иоанна появилась, чтобы представить одного человека Иисуса Христа. И Илия будет не системой, а человеком, так сказал Иисус, один помазанный Святым Духом человек. И представит не трех или четырех богов, а одного, Господа Иисуса Христа, потому что его послание направит детей Пятидесятницы обратно к вере отцов. Брат, если я все это говорю из вредности, то помни, к алтарю нужно идти мне. Я же вам говорю, так говорит Господь, если Бог по всей стране, по всему миру не подтверждал бы, что я говорю истину, то скажите мне, где ошибка? Я говорю вам истину. Быстро возвращайтесь к Богу. Выйдите из этих систем. В Библии, в книге Откровения сказано, что римско-католическая иерархия – это великая блудница, и она – мать блудниц. И что же это? Церкви. Системы. Откуда же взялась методистская церковь? Откуда взялась лютеранская церковь? Откуда появились методисты, баптисты? Откуда появились все организации? Бог никогда церковь не делал организацией. Эта католическая церковь говорит, что появилась тогда, когда Иисус организовал церковь. Покажите в истории или в Библии, где это. Организация не появлялась 306 лет после смерти последнего апостола. А дальше созвали Никейский собор и создали организацию. А Лютер, когда вышел, это был великий муж Божий. Но только его не стало, та небольшая группа взяла и сделала еще одну организацию. Дальше Святой Дух сошел на Джона Уэсли, он не создавал никакой организации, а только его не стало, так появилась организация. Дальше Святой Дух появился вместе с пятидесятниками, и они ушли от методистов. И что же дальше? Дальше организацию сделали они. Новое исполнение пророчества появится система из одного человека в силе и помазании Илии. Аллилуйя! Он произведет тряску. И не забывайте, что он пророчествовал и пророчествовал. И говорил обо всем, и с ним действовал Бог, а в завершении его послание было направлено на Белый дом. Ага. Завершающее послание Иоанна, когда он пришел, было направлено на Белый дом того времени. И завершающее послание Илии, когда он весь волосатый, с блестящей на солнце лысиной. Побывав в присутствии Бога, шел по дороге. Утром шел по дороге, в его глазах сияла слава Божья, в руке палка и никакой дрожи в коленях. Что же он делал? Из Самарии пошел прямо к Белому дому и сказал, «Так говорит Господь». Ничего не боялся. Церкви его отвергли, люди его отвергли, и сейчас завершающая его атака была на Белый дом. А что же было потом? Послушайте. После этой атаки его голос затих, его больше было не слышно. Бог отозвал его со сцены, сказав, «Илия, ты объявил свое послание всему Израилю, они его знают. Теперь иди сюда, в пустыню, уходи от них, уединись, а я кое-чем займусь. Я им покажу, что будет, когда мое послание отвергается». Что же было дальше? Война, голод. Голодная смерть. Так говорит Святой Дух. Смотрите, что было. Смотрите, что было за этим. Если был голод, то будет голод. Ну, может, не из-за хлеба, а чтобы услышать Слово Божье и Его истину. Все церкви будут становиться светскими, и как уже были этим поглощены, так и сейчас точно так же будут. А Илия что делал? Высоко в горах нашел себе скрытый источник, откуда, пребывая там под воздействием силы Божьей, получал воду жизни, небесные откровения от Бога. Пока все умирали от голода, эти откровения были незаметным скрытым родником. И да благословит Бог своих слуг, тех воронов, которые, когда его изолировали от народа, подкармливали его, а внизу все голодали по пробуждению, и все это происходило. Уже и не слышно о его пробуждениях. Куда делся этот чудной старик, который везде появлялся, чтобы отругать наши организации? Куда он делся? Они не знали. А он уединился с Богом в каком-то месте, откуда его голос был не слышен. Тогда до них стало доходить. Когда Бог посылает послание и обращается к людям, а они его не принимают, то он уводит своего слугу и посылает свои язвы, голод, смерть. В духовном смысле, в физическом тоже. Брат, жди спада. Думаешь, ты что-то видел? Не спеши, ты еще ничего не видел. Думаешь, что до смерти жаждешь доброго духовного пробуждения? Подожди немного. Увидишь, какая будет жажда и вопль услышать истинное Слово Божье. Так сказано в Библии. В последние дни придет голод, сказал пророк. И не из-за одного хлеба и воды, а еще и чтобы услышать истинное Слово Божье. Ибо этот голос будет не слышен, будет далеко скрыт в какой-то глуши. Он повелел своим слугам, воронам, да благословит он этих птиц, своих слуг, которые не давали умолкнуть голосу Илии, когда его изолировали от церкви. Эти вороны, когда все внизу жили вообще без духовной пищи и воды, приносили ему мясо и хлеб утром и мясо и хлеб вечером, а из небольшого потока он пил. И дальше, когда грех наелся, и Бог поставил свой народ на колени, и Иезавель все прибрала к рукам, она все уничтожила, и она сделает это снова. Это так говорит Божья Святая Библия. Она сделает это снова. А она как раз сейчас на троне в тени назначенца, будет крутить им, как захочет, и никто ее не остановит. Ясное дело, ее сейчас никто не остановит. Ведь чего не добились в религиозной сфере? Собрали все в политике, и там добьются. Ага. Именно это и сделали. А политический бойкот — это не дать не взять клеймо «зверь», так сказано в Библии. Ну, или это не я здесь стою. Понимаю, что припозднился. Потороплюсь. Если Господь позволит, нужно сказать в заключение. Смотрите, Илия там был, пока его не двинул Бог. Он больше не проводил пробуждений, не проповедовал против чего-то. А в глуши, в горах был с Богом, потому что любил пустынные места. Он же вырос в глуши. И Иоанн вырос в глуши. После того, как сказал свое послание, он вместе с Богом ушел от церкви в глушь, а церковь его отвергала его, и организациям это в результате оказалось без надобности, и ему пришлось уйти. Бог отозвал его со сцены, отвел в пустыню, сказал: «Иди сюда, больше они не будут слушать, иди, а я дальше подвергну их моему суду». Ну да, когда-то он придет. Следите. И что было дальше, когда закончились дни его пророчествования? Иезавель начала сильный террор, всех зажала, поглощала, церковь зачахла, всех обратила в свое и насаждала рощи и все остальное. Но Бог однажды позвал его наружу, и вот он выходит. Слушайте сейчас внимательно и не злитесь на меня, я говорю так, говорит Господь. А когда вышел, то что сделал Бог? Послал его к вдове. Когда-то над ней была власть мужа, но она при помощи смерти стала свободной, так что теперь могла поверить слову пророка. Вы обратили на это внимание, что был муж, который вел ее туда и сюда, в какую-нибудь тамошнюю школу, но во время этой сильной засухи сгорел сам. Его забрала смерть. Больше она не была с организацией, а значит, была готова услышать слово Господа. А женщина, значит, церковь, вдова, муж, организация, умер. Да и сама едва держалась, и Бог сказал: «Иди сейчас к ней, она послушает тебя, я повелел ей». А нам бывает кажется таким небольшим стойким группам, как вы, и приложите все силы, чтобы устроить собрание, чтобы люди увидели, что у вас душа в порядке, и хотите, чтобы и у них была в порядке. Кажется, что дела плохи. Но не забудьте, что Бог не выпускает вас из своего внимания. Вы любите Его, уверен, что любите Его, иначе вас не было бы здесь, не пришли бы сюда. Бог не выпускает вас из своего внимания. Да. И когда он пришел, ее муж умер, ее организация умерла, и вот сейчас она была готова услышать слово пророка. Поэтому, когда пророк подошел к воротам и попросил воды, она пошла принести ее, а он дальше сказал: «Принеси мне немного еды». И она оборачивается и говорит: «Жив Господь, у меня осталось лишь столько». Ну и казалось, что он был послан забрать у нее и это, но все было наоборот. Когда она пожелала в поддержку слова отдать все, что у нее было, Бог стал ее питать. И если захотеть отдать в поддержку слова весь имеющийся дух, весь данный Богом дух, то Бог не даст умереть. Аллилуйя! Слава Богу! Церковь, вы это понимаете? Не думайте, что я не в своем уме, это не так, но вложите все, что есть, все, чем верите в Бога, всю свою веру. Слово, а не в организацию. Вложите это в Божье Слово, и Он сохранит вам жизнь. Вот тогда она была готова, потому что раньше не была, ей бы не дали, а сейчас была готова. Примет ли она это? Бог послал к ней пророка, примет ли она его слово? Примет ли она этого пророка? Да, она приняла. И он, обращаясь к ней, сказал: «А сейчас принеси сюда, принеси мне сначала, до последней крошки, всю оставшуюся у тебя жизнь». И что дальше? Когда весь мир чах и умирал от голода, она с детьми и домашними трижды в день хорошо питались божественным откровением слова. Друзья, надеюсь, вам понятно. И что же было дальше? Он побыл до конца голода, жил у принявшей, поверившей его слову женщины, этой церкви. И словом Господа, ведь он же сказал, так говорит Господь, сохранил ей жизнь, сохранил жизнь этой церкви. Вы же понимаете, что сейчас нет времени дойти до конца этой истории, когда у него было противостояние с Ваалом. Не беспокойтесь, он однажды это сделает. Увидите, что будет, когда он, твердо ступая, выйдет из пустыни. А что дальше? А дальше, когда пожилой Илия, этот надежный пророк, истинный слуга Божий, подошел к концу пути, то Бог сказал ему однажды, сказал: «Илия, с тебя уже хватит проповеди. Ты так сражался с Изавелью и всей ее краской и всем остальным, что с тебя уже хватит», — сказал. «Иди к Иордану». И вот он идет, подходит к Иордану, и вот катит свои грязные, холодные, ледяные воды. Это река Иордан, к которой должен будет подойти каждый человек. Смерть. А этот великий слуга Божий, вместе с идущим сыном в Евангелии, когда подошел к Иордану, ну да, это был его сын, отец мой, колесница Израиля и конница его. Когда они с сыном, держась за руки, подошли к Иордану, то он следил, как тем утром уйдет его папа. Когда он подошел к Иордану, то берет и снимает рукой с плеч одеяние силы, говорит: «Смерть, ты мне ничего не сделаешь», и бьет Иордан: «Прочь! Мне надо сегодня перейти на тот берег». И что дальше? Он расступился и высох. А что делал пожилой пророк? Смотрел через Иордан. Он-то знал, что там где-то его ждет колесница с лошадьми. Он свою работу сделал, он уезжал домой. Вместо него оставался его сын в Евангелии. И я как-то возвращался домой с запада. Вспомнилось вдруг. Включаю радио, а нужно было ехать 3 дня одному, 3900 километров. Включаю радио, и передают негритянские духовные песни из Дель-Рио, штат Техас, и какой-то человек рассказал историю об одном пожилом темнокожем, о негре. Тот уже умирал, ему нужно было идти к этой реке, и он говорит: «А какие золотые тапочки я надену, чтобы ходить по золотым улицам?» Этот старик-негр проповедовал всю жизнь, и отдохнуть он мог только со своим банджо, висевшим на стене. Сядет на тюк с хлопком и играет гимны. Отдых от служения ему приносила банджо. Вот такой у него был отдых. Сказал, что его лошадь с коротким хвостом, на которой он ездил, будет там стоять вместе с колесницей. И я об этом задумался. Он сказал: «А какие золотые тапочки я надену, чтобы ходить по золотым улицам?» И когда закончили петь, я выключил радио и ехал, сжимая руль. «Ну да, это правда, и мне туда придется подойти». А я с чем отдыхал? С чем я в глуши отдыхал? У меня есть ружье, которое я назвал «По осени охочусь с ним». Это 270-й калибр. Ремингтон 721-й модели. Много лет назад в Калифорнии мне подарил его один человек, брат. Я много лет с ним охотился. Как и какое давало удовлетворение из-за того, что понимал, что оно не подведет. В глуши я отдыхал с ним. А дальше вспомнилось видение. Когда оказался там и увидел весь мой народ, услышал какое-то ржание. И вот подходит мой принц, лошадь, на которой ездил верхом, и кладет голову мне на плечо. И я подумал: да, и я каким-то утром тоже подойду к Иордану, и ружье 270-го калибра, которое беру, висит на стене, с осени не брал в руки. В то утро, когда подойду к этой реке, Бог запряжет в мою колесницу этого конишку, на котором ездил верхом. Он будет там стоять на другом берегу, Бог его пошлет. Я его тем вечером видел, тем утром его запрягут в мою колесницу. И я полечу вверх через облака. Давайте помолимся. Какой же силой Божьей буду обладать, когда буду ходить по тем золотым улицам? Да, старое ружье, которое висит сейчас на стене, тогда будет не нужно. И когда меня утром у реки будет ждать колесница, то будет ли в ней запряжен конь, на котором я ездил? Надеюсь, что будет. Я хочу вознестись и хочу, чтобы церковь, вы все, вот так же полетели. А вам хотелось бы это знать, когда подойдете к Иордану? Вы согласны оставить эти безбожные системы этого мира и принять своим Спасителем Иисуса Христа? Если вы не христианин, поднимите руку и скажите: «Брат Бранхам, помолись обо мне, чтобы когда я подойду к Иордану, благословит вас Бог, благословит вас Бог, что когда я подойду к Иордану, то возьму силу Святого Духа, которая будет на мне, и ударю по холодной воде, и перейду на другую сторону». Как можно сидеть при таких словах и помазании Святого Духа, и зная, что Святой Дух говорит мне о вашем состоянии, и не поднять руку? Это показывает, что настал час ухода в пустыню. Будет ли еще кто-нибудь, прежде чем будем молиться? Еще кто-нибудь? Там двое подняли руки, трое. Благословит тебя Бог, сынок. Наш Небесный Отец, трое. Как было бы чудесно, Господь, чтобы и они оказались там в тот день. Прошу, Господь, чтобы они оказались. Они подняли свои руки, потому что убеждены, что мирские системы умирают. И скоро трудно будет отыскать голос Слова Божьего. Бог его заберет у церкви. Этот крик, зов жениха, вскоре прекратится, и система Иезавели заглушит его. А им хочется уцелеть во время голода, жить, как Илия, от скрытого источника. Боже, дай им сейчас Святого Духа. Наполни их сердца радостью и покоем. А мысли — Словом Божьим, дабы им жить сейчас и потом вечно. Благослови их, Отец, они Твои через Иисуса Христа, нашего Господа. Пока не поднимайте голов, а поднявшие руки и пожелавшие принять Христа, поднимитесь ненадолго, чтобы мне помолиться о вас по отдельности. Просто встаньте. Боже, у меня что, не получилось? Даже у троих поднявших руки нет убежденности встать и принять именно то, чего они пожелали. Господи Иисус, я все вручаю в Твои руки. Я проповедовал Твое Слово и нигде не пошел на компромисс. Теперь же, Отец, дом остается им. Поступай, как знаешь, с церковью и со своим слугой. Все это в Твоих руках. Отец, прошу Тебя спасти погибающих, наполнить благими дарами голодные сердца, дать жаждущим вечную жизнь, воздвигнуть на провозглашение этого послания своих слуг, даровать исцеление больным и страдающим, да будет вся слава Тебе, ибо вручаю самого себя вместе с Твоим словом.
Through Jesus Christ our Lord. Amen.
И напиши законы свои на ладонях моих и в сердце, и в разуме. Через Иисуса Христа нашего Господа. Аминь.
When I come to the river at the ending of days. I don't want to sing that.
Не хочу это петь. Билл, вы раздавали молитвенные карточки? Ощущаю тяжесть. Что раздавали сегодня, Б? А тоже раздавали, да? Хорошо. Вызывай сначала Б с первой по молитвенная карточка Б номер один. Мы будем молиться о ваших болезнях. У кого Б номер один? Молитвенная карточка Б номер один. Кто-то там далеко сзади. Подходите сюда, госпожа. Б номер два, поднимите руку. Та женщина. Номер три. Б номер три, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы было видно, где вы. Три. Номер четыре. Б номер четыре. Б номер пять. Поднимите, пожалуйста, руку. Б номер пять. Тот мужчина? Хорошо. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12, 13, 14, 15. Ладно, так или иначе, пусть все Б встанут, только... Это пошло по всему миру, куда только возможно отправились миссионеры. Все с молитвенными карточками Б встаньте по номерам. А какие были еще? А? У кого молитвенная карточка А1? Где А1? Конечно, ее нет. А1? Их раздавали уже 2 или 3 дня назад, так что, может, ее здесь нет. Сейчас все с молитвенными карточками А встаньте в очередь вот здесь. Почти не становитесь к стене.
Перед началом молитвенной очереди хочу немного поговорить с теми, у кого нет молитвенных карточек. А у кого есть молитвенные карточки, держите их в руках, чтобы отдать молитвенную карточку парням. Вы ждали, пришли за молитвенной карточкой заранее вечером и получили право быть в очереди. Я обещал помолиться о вас. Сейчас буду стараться сдержать свое обещание. Да поможет мне Бог. Это ваш сынок? Какой симпатяга. Пожалуйста, простите меня. Вот эта женщина – хороший пример настоящей американки. Сыночек в комбинезончике и полосатой куртке, а у молодой женщины длинные волосы, красиво одета. Благословит Бог ее, ее дом, и ее мужа и близких. Вот подлинное США, где сверху написано христианство. Да будет наша земля такой всегда. Простите, госпожа, что все это сказал, но просто, чтобы все поняли, как, на мой взгляд, выглядит христианка. Никакого маникюра, или как там это называется, а обычная женщина. Благословит тебя Бог, брат Салливан. Пожалуйста, великий врач. Вы верите в него? Верите, что он великий врач? Ну, сохраняйте сейчас почтение. Время еще остается, я немного сократил проповедь. Но, надеюсь, вы тем не менее поняли, что имелось в виду. Просто верьте всем сердцем. Когда все встанут в очередь, пусть кто-то в конце приглашает в очередь других. Хорошо? Что? Ну, сейчас стоят все с молитвенными карточками. А кто без молитвенных карточек? Вы тоже верите? Если будет вера, то Бог обратится к вам. Но сейчас в очереди все с молитвенными карточками. Вон там сидит девочка с больной ногой, вот здесь, с этой... Ты веришь, что Бог тебя исцелит? Если веришь, то не теряй веру, и Бог дарует это тебе. Думаете, ваш больной отец поправится? Если верите, это ваше. А вы, кто молится о племяннике, у которого больные нервы, думаете, Бог его исцелит? Женщина, что вон там. Если верите этому, то это ваше. Вы все будете верить? Я сейчас хочу... Кто здесь из моих братьев, проповедники Евангелия, полного Евангелия или какие угодно, верят в божественное исцеление? Поднимите руки. Выходите сюда и помогите мне молиться об этих людях, чтобы люди видели, что не только я молюсь за людей, а и вы тоже. Выходите сюда и становитесь на сцене рядом со мной. Выйдите, братья-служители. Выходите сюда и становитесь на сцене. Это хорошо. Благодарю, братья, благодарю. Выходите смелее, братья. Выходите. Что вы сказали?
Да, можете. Это будет здорово. Становитесь в два ряда. Это хорошо. Братья, поверните сейчас в другую сторону. Поверните в другую сторону. Вот здесь будут идти люди. А кто-то пусть становится вот здесь, с другой стороны от меня. Становитесь, пожалуйста, с этой стороны. Вот так. Обращаюсь к собравшимся. Вы видите здесь этих прекрасных людей? Все они захотели здесь встать и стоят за то же Евангелие, которое я проповедую. Видите? Они вышли сюда, потому что они в него верят. Вам сейчас нужно гордиться своим пастором, который сам стоит на сцене после тяжелой, строгой проповеди. Вот люди, имеющие откровение, понимающие, что я не против человека. Временами мы связываемся с системами, которые из нас... Я против этих систем, а не против человека, слуги Божьего. Ну и если я буду здесь каждого исследовать, насколько меня хватит? Да я уже лежал бы после 6-го, 5-го или 6-го, 10-го. Может, побольше, половина, четверть очереди, и мне конец. А за остальных не помолились бы, так нельзя. И так как это... Но этого и не нужно. Вы же знаете, что у вас. Знаете, что с вами было. Признайтесь сейчас в грехах, а если у кого-то в сердце хоть малейшее сомнение, то сейчас же уберите и попросите у Бога прощения. Попросите у Бога прощения. Если ваши отношения не в порядке, а если не сделаете и не наладите с Богом отношения, то идти здесь без толку. Вы лишь потратите зря время, правда? Ну, правда же, братья? Так и есть. Смотрите, вот брат Кит, где-то год или два назад на всех парах несся к нему, чтобы он умирал от рака. Должен был в тот день умереть. Ко мне обратилась его жена, сказала «скорее», сказала «ему недолго осталось». И когда я туда приехал, Господь его исцелил, и вот он все еще стоит. Думаю, и столько-то набрал, и так далее. Вернувшийся старый ветеран, понимаете, вот о таких я говорил, которые много лет назад проповедовали и держались только этого слова, а над ними смеялись. И они с женой ходили вдоль железных дорог и так далее, и высоко в горы, и в угольные шахты, а их гнали и сажали в тюрьму и так далее. Вот о таких людях, которые бежали, чтобы победить. И, братья, говоря о вас, то, вероятно, у вас нет духа распознавания, но это и не обязательно, понимаете? Это не нужно. Главное, что вы люди слова. Вы намного лучше. Больше проповедники, чем я, потому что я не особо тяну на проповедника, но вы помазаны. Любой призванный проповедовать Евангелие призван исцелять больных. Был отдан приказ: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто уверует и крестится, спасен будет. Уверовавших будут сопровождать сии знамения, если возложат руки на больных и так далее, те исцелятся. Если призван на служение, то призван и молиться о больных. А делаю я это для того, чтобы собравшиеся поняли, что не нужно ожидать тех, кто ездит со служениями исцеления. Орла Робертса, Томми Хиггса, Томми Осборна, меня. Хочу, чтобы они поняли, что и вы, мужи Божьи, понимаете? У вас же такое же право возлагать руки, как и у любого из них, как у меня или у кого угодно. Братья, вы-то в конце концов как служители понимаете, что все происходит по личной вере в Бога, правильно же? А мы только возносим молитву. А сейчас скажут, брат Бранхам, а Дух Святого Духа там вместе с вами? Конечно, так точно. И сейчас в очередь, если верите всем сердцем, что Бог вас исцелит, поднимите руку, скажите, я приму это. И сейчас подходите сюда, пусть подходит эта женщина. Мы с вами никогда не виделись, я с вами не знаком, но если Святой Дух вот в таком окружении, где мои братья, где они все стоят рядом, скажет, и здесь не одни мои братья, а и мой Господь, и их Господь. Ну и если он мне скажет, что с вами, что бы это ни было, вы поймете, правда это или нет, и пусть увидят они, присутствующие люди там, пусть увидят, что Святой Дух-то здесь, на сцене, распознает. Но это никого не исцеляет, но если он скажет мне что-нибудь о вас, точно как женщине у колодца, и вы будете знать, что я не могу этого знать, не то же самое, но имею в виду, когда мужчина и женщина раньше не встречались. Иисус напоминал человека средних лет, а женщина, наверное, была молодой, может, как вы.
И если он скажет, сможет сказать мне, из-за чего вы здесь, вашу болезнь, вы поверите, что такое способен сделать только его дух? А вы, братья, поверите, что здесь находится тот же Господь Иисус, а собравшиеся этому поверят? А в молитвенной очереди поверят этому и поймут, что эти люди, стал бы я звать их сюда, если бы я думал, что они не после вот такой проповеди и того, что я сказал, и дальше вызвать сюда недостойных?
Я такого не сделал бы. Я ломал бы то, что сам строил, понимаете? Я верю в них. Верю, что это мужи Божьи.
И сейчас посмотрим, рядом ли Святой Дух. Я просто с вами поговорю. Я пробую... Вы скажете, что ты делаешь, брат Бранхам? То же, что и Иисус, когда сказал женщине, дай мне пить. Он просто с ней старался немного поговорить, чтобы выяснить, в чем у нее беда. Ваша беда — нервозность. Вот от чего вы страдаете. Если это правда, поднимите руку.
Ну, правда же, братья, что по ней не скажешь.
Не скажешь. Ну, вот от чего она страдает. И это уже давно, вы уже заранее переживаете и так далее. Так и есть. Это ваш характер, вы просто вот такая, нервная. Вам всегда что-то кажется, а это не происходит. И дьявол вам бывает, говорит, от него никакого толку, ты просто отступница, ты пересекла черту. Я не читаю ваши мысли. Но я понимаю то, что знаю, что он вам говорил, потому что вижу, что было у вас в мыслях. Так мысли узнавал и Иисус. Это правда?
Ну, вот это и произошло сейчас.
Это верно. А давайте-ка я расскажу вам что-нибудь из того, что вы знаете. Вы на самом деле сюда пришли... из-за кого-то.
Так и есть. Вот оно что. Понятно. Раньше не получалось это понять.
Так если сейчас Господь мне откроет, для чего вы здесь из-за кого-то, вы поверите, что я его пророк? Из-за мать. Верите, что Бог может мне сказать, что с ней?
Ну, у нее болезнь сердца, высокое давление, камни в желчном пузыре, осложнение. Верно же, да?
Видите?
Ну так это Святой Дух,
да?
Ну так на мне и на этих братьях нечто есть, понимаете?
Здесь нечто присутствует, Святой Дух. Так верьте сейчас, когда пойдете в очереди. Когда будем молиться за этих людей, все не поднимайте голов.
Ну, Небесный Отец, сейчас мы будем возлагать руки на этих людей.
И сейчас я прошу о них. Вот твои почтенные слуги здесь, и из-за того, что ты так повелел, мы все будем возлагать руки на больных.
Мы будем это совершать во имя Иисуса Христа.
Пусть люди не просто проходят мимо, а выйдут на другой стороне, получив исцеление именем Иисуса Христа. Аминь.
Благословит вас Господь.
Ну, теперь подходите. Во имя Господа Иисуса Христа исцели. Во имя Господа Иисуса Христа исцели моего брата. Во имя Господа Иисуса Христа исцели мою сестру.
А сейчас, погодите-ка, послушайте.
Брат, сестра, почему вы радовались, когда та женщина, когда было распознавание, а когда проходят другие, то ничего не происходит?
И люди идут, ну если для меня не было распознавания, так я тогда ничего не получил.
Это здесь не при чем. Он все равно здесь, понимаете?
Когда пройдете, выходите, подняв руки со словами, «Благодарю тебя, Господь Иисус, я принимаю тебя своим исцелителем, и именно с этим я ухожу. Меня крестит кто-нибудь из этих людей, и я сразу пойду в бассейн с водой и крещусь, и выйду, и буду знать, что ты пообещал, что я получу Святого Духа».
Понимаете, это распознавание никуда не делось, никуда, точно так же, как... Пожалуйста, который? Этот мужчина?
Я с вами не знаком.
Правда же, господин?
Я вас не знаю.
Может ли... Если Бог мне скажет, что с вами, вы поверите, что я его пророк, его слуга?
Всем сердцем поверите.
Хорошо, господин. Благодарю вас, господин. Очень хороший настрой. Замечательно.
А вы-то сюда пришли из-за кого-то, точно.
Это внук, болен полиомиелитом. Однажды упал и сломал ногу.
Это так говорит Господь, правильно?
Правильно. Идите и верьте теперь, и он поправится.
Сейчас просто каждый подходите в вере.
Подходите.
In
Мы стоим перед Божьими малыми детьми, покалеченными, слепыми, увечными. Вы же понимаете, что у служителей Евангелия нет силы исцелять. Но наш великий Господь посылает эти знамения и выносит приговор связавшему вас дьяволу. Мы осуждаем дьявола, мы осуждаем слепоту. Прошу Бога во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, даровать веру поверить, что молитва веры спасла больных, и Бог восставит их, и они снова станут здоровыми. Боже Вседержитель, даруй это через имя Иисуса Христа.
а вы, братья, сейчас отойдите там, а остальные сейчас и дальше пребывайте в молитве, пока я и служители будем сейчас также молиться о них». Будем молиться, возлагать руки. Небесный Отец, те из собравшихся, кто не попали в молитвенную очередь, возложите сейчас руки друг на друга. Возложите руки друг на друга. Наш Небесный Отец, вручаю тебе этих собравшихся, завершая это служение и кампанию под предводительством присутствующего Иисуса Христа, великого помазанного первосвященника Божьего Эммануила, воскресшего из мертвых, непрестанного заступника, чье величественное присутствие сейчас с нами, на нас его святая сила давать видеть видение, пророчествовать, возлагать руки на больных. Безошибочное Слово Божье никогда не вернется к нему тщетным. Во имя Иисуса Христа я выношу приговор каждому бесу болезни, каждой силе греха, всякому неверию, да разбежится от людей, и достанут они здоровыми. Господь, благослови этих братьев-служителей. Они вместе с пришедшими в церковь собрались с единым сердцем и в единодушии. Боже Вседержитель, пошли, Господь, в этот замечательный город Мидлтаун в штате Огайо после этого пробуждения такое, которое, Господь, пронесшись из конца в конец, соберет вместе кости и нарастит мышцы и кожу, и сила Божья в этом городе воздвигнет такую могучую сплоченную церковь. Образцовую церковь, которая станет известна по всей стране, что люди будут приезжать в этот город узреть силу Божью. Даруй это, Господь. Исцели больных и страждущих. Спаси потерянных и да прославишься Ты. Даруй, чтобы все лежащие здесь платки и небольшие свертки, Господи, Святой Дух на мне и помазывает нас в этом здании, я прошу о выздоровлении каждого. В Библии написано, что когда Израиль, исполняя порученное, двигался в обетованную землю, на пути оказалось Красное море. И один писатель сказал, Бог бросил взгляд через тот столб огненный, и Красное море испугалось и расступилось, и Израиль прошел к этой обещанной обетованной земле. И вот в Библии написано, превыше всего желаю, чтобы вы пребывали в полном здравии, и когда к людям, перед которыми сатана поставил Красное море, прибудут эти платки, пусть Бог бросит взгляд через кровь своего Сына Иисуса Христа, и у тех, кто не смог приехать сюда, вынесет всякой болезни приговоры, пусть болезнь уйдет, и убоится Слова Божьего, и Божьего обещания, и Божьего помазания. А эти люди перейдут в то доброе обещание о хорошем здоровье и силе. Даруй это, Господь, и во имя Твоего возлюбленного Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа, мы все это вручаем Тебе. Аминь. Собравшиеся, тому, кто знает нас всех, тому, кто воскресил нас, чтобы нам стать Его уделом в этом мире, в Его церкви, доколе свидимся, да почивают на вас всех обильные Божьи благословения. Следующее служение, насколько мне известно, будет в церкви в воскресенье утром, воскресное утро на Пасху, а оттуда дальше поеду в штат Иллинойс. Благословит вас Бог. Посещайте свои церкви, посещайте эти хорошие церкви. Держитесь сердцами вместе, не оставляйте Божье Слово. Живите для Него, ибо не забывайте, грядут ужасные вещи. Давайте встанем и споем, доколе свидимся. Почтением, поприветствуйте кого-нибудь сзади, спереди и по сторонам. Теперь все вместе. А сейчас во весь голос, подняв к Богу руки, давайте все грянем. Сейчас склоним голову. Не забывайте, что со многими увидимся лишь тогда. Теперь напоем ее, ваш пастор, брат Салливан, брат мой, доколе свидимся.